Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 8 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Здравствуйте, доброе утро, мужчины, я вас приветствую. И программа, безусловно, обо всем том, что мы с вами считаем важным и готовы этим делиться. Это непременные условия. Ну что ж, понедельник. Я жду настоящих, но таких драматических стенаний от тех, кому сначала было холодно на минувшей неделе, теперь на этой будет жарко, ибо эта неделя будет по-настоящему летней. Вот теперь можно сказать, что и календарное, и климатическое лето в столицу вернулось. Хорошо ли это? Это вы уже сами будете отвечать на данный вопрос. Значит, о движении. О движении сегодня нам сообщает Оксана, которая сидит в самом центре центра. Она уже добралась, и она уже сообщает важную информацию, обеспечивает нам радиосвязь, обеспечивает нашу коммуникацию, контакты и все на свете. Поэтому начинайте купать ее в овациях. Это ей нужно, особенно в такую жару. Да, и не забывайте еще сообщать о том же, но только в наш Telegram-бот-мессенджер, а еще есть для этого СМС. Я подумал, что СМС незаслуженно нами забытый сервис, и нужно бы его, если не реанимировать, то, во всяком случае, оживить немного. Ну и у вас есть для этого абсолютно все, как минимум мобильный телефон, правильно? 925-й код 8888-94-8. Я знаю, что СМС сейчас это нечто чуждое для многих из вас, но тем не менее, на всякий случай. Это, знаете, это как сначала научиться нужно все равно на механике управлять автомобилем, ну а потом уже все остальное. Спасибо, Оксана, дорогая. 126-407. Вот сколько автомобилей у нас на этой неделе в понедельник с 6 утра наблюдается на наших с вами дорогах. Остается ощущение, что все эти 126 тысяч собираются где-то там, где вы сейчас находитесь. Об этом рассказывайте, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово говорит МСК-бот. Как слышится, так и пишется. Ресориус. Здоровья вам, Ресориус. Как чувствуете себя? Рассказывайте. Алексей Истра, Николай 74, Денис Деревенский парень, Росомаха, Антон Кустов и Владимир Бес 13, Галина и лучшие люди планеты уже здесь с нами. Борщ. Борщ присоединился. Уверенный налетчик, нольчик, уверенный сейчас по пробкам, хотя, ну, как водится, нет ничего невозможного для людей с интеллектом, и что-то вы уже учудили где-то в районе ВДНХ на Ярославке. Это уже Ярославское шоссе. По направлению в область зачем-то. Никаких обозначений ДТП, ничего нет, но пробочка уже небольшая есть. Это единственная, если хотите, пробка, хотя тянет на небольшой затор, из того, что сейчас видно в Москве. Жарко не только вам, жарко городу. Аккуратно, уже поливальные машины. Это от Дениса. Денис, где, в каком районе? Где и на какой магистрали в левой полосе ждать засады? А А так, на секундочку, минувшая неделя, начало шестого, точнее, седьмого часа, прямо в 6 утра, 112 тысяч, 105, 111, 115 и 110. В пятницу, понедельник, сразу 126. А насчет погоды как? 26-е интересуется. А я дам вам насчет погоды. Послушайте, у меня единственное, что вот этих лунных циклов здесь нет. Но если надо, и это тоже. Это прям вообще, я думаю, что для огородоводов, садоводников лунные циклы, мне кажется, важнее, чем температура, нет? Сейчас плюс 18 у меня здесь. Катастрофическая ситуация. Фактически плюс 18 и ощущается как плюс 20. Да как это такое возможно? Ну, то есть, ладно бы 20 и ощущалось как 18, но 18 ощущается как 20. Не дай бог дожить до ситуации, когда будет 18 и ощущаться будет как плюс 43. Бывает такое зимой, только наоборот у нас. 27 максимально сегодня в Москве. 27. Я слышно сейчас сказал? 27, ощущаться будет как 30. Потом 28 завтра. Потом снова 28. И снова 28. Если учесть то, что на минувшей неделе, на этой неделе, на минувшей неделе, на эту неделю нам обещано было 25. Сейчас подошли к недельке, уже 28. Да. Четверг 28 тоже, кстати. Пятница 27, суббота 21. Воскресенье 15, понедельник 3. Ну, я шучу, конечно, нет, но не может такого быть. Но одно понятно, что нас ждут с вами погодные качели и гипертоники, вы держитесь там, потому что это, ну, это надо как-то пережить. Начиная с четверга уже опять у нас осадки, а пока что понедельник, вторник и среда солнечно и 28. Ой, Юрий Эл, доброе утро вам тоже, да, что-то продвижение здесь я вижу. Мы сейчас пойдем в движение, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по 495-му. Здесь расскажете о движении и о том, как въезжаете, и о внутреннем туризме, и о том, как правильно изловить пьяного за рулем. В общем, вопросов много, у нас начинается рабочая неделька, друзья. Не знаю, правильно эта инициатива подсказывать, где за обочину отлавливают. Вот правильно или наоборот, нужно молчать об этом. Юрий Эл сообщает на М5 для обочечников сообщеницы. Если кто по обочине дует, стоят красно-синие где-то на М5. Не буду больше подробностей никаких давать по М5, ладно? Потому что мне-то кажется, что вот наоборот, правильно было бы сейчас по обочине обочечникам по обочине обочины устремиться вот туда, прям вот к сотрудникам полиции, никаким не красно-синим, что за пренебрежение. Ну и, разумеется, получить по заслугам, нет? Это же ведь, мне кажется, один из тех социальных пластов, целый слой слоев социальных, которые мы с вами нежно любим, правильно? Обочечники, вот эти без поворотов вклиниватели, ну и так далее. Нет? Нет? Зачем? Для чего мы предупреждаем их о засадах? Я не понимаю. Давайте в движение пойдем.
В движении.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код, рубрика «В движении», потому что рассказываете о движении. Как вы въезжаете, где вы въезжаете, откуда вы въезжаете. Не то чтобы я был электронный чип, который следит за вашими перемещениями, но тем не менее, по-честному интересно, как прошли ваши выходные. Есть у вас ощущение, это безусловно, вопрос такой сугубо психологический, эмоциональный, но тем не менее, есть у вас ощущение, что вы вернулись окончательно к прежней жизни, что прежняя жизнь у вас, да, наладилась, Ну, во всяком случае, как было, вот так вот сейчас и стало. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Перед черной грязью ремонтная работа, собирается пробочка.
Ленинградочка наша, любимая.
Ленинградочка, да, как все специально сделано, что все по платочке ехали и платили.
Нет, но никто не едет, вы видите, никто не собирается. Скажите, пожалуйста, у вас в, ну вот ощущение, что вы вернулись к прежней доковидной жизни, появилось уже? Или все-таки не дает что-то вот этому ощущению появиться?
Нет, Роман, уже полностью ощущения доковидные, все чувства обострены, как и прежде. Все как и было.
А проблемы у вас какие-нибудь в связи с ковидом уходили из жизни? Вот, внимание, вопрос. Это он сейчас может показаться неправильным, но наоборот он правильный. Вот у вас, я честно могу сказать, что вот эта изоляция, карантины, домашние режимы, они убрали из жизни обычного человека некоторые проблемы. Ну, как минимум, там у кого-то они убрали необходимость в офис ездить, да, там, делать вид, что тебе нравятся эти люди, улыбаться им, там, что-то говорить. А сейчас эти проблемы возвращаются. Вот что-нибудь убрал у вас ковид? Какие-то проблемы, которые сейчас снова вернутся?
Ну, да, конечно, проблемы убрали. Вы знаете, какая-то даже двойственность сознания появилась, потому что, ну да, конечно, классно все переезжать по Москве, перемещаться.
Вот видите как, 5G. Вот это вот радиация. Нет, извините, да, пропадал ваш сигнал. Простите, пожалуйста, в смысле, ну, связь плохая. Радиация, вероятно. 5G, радиация. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, коронавирус, 5G. Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Да, вот на ваш вопрос я хочу ответить так, Роман. Значит, не покидает мысль второй волны. Вот. И вот по поводу этой вакцинации. А так все нормально было.
А, все нормально. Вот а вы, очень... вас волнует? Ну, до второй волны у нас еще месяцев 4-5
есть. Ну, дайте
есть.
Бог. Но вот эти вот дезинформации, да, которые происходят везде, это очень волнует.
Дезинформация. Вы знаете, а вот можно я вам специально вопрос для вас задам? Он у меня уже лежит несколько недель. Я вот все
давайте,
ждал, когда
давайте
вы позвоните. И специально вас тоже. Скажите, пожалуйста, ну так может оно тогда лучше не знать ничего?
Я с вами согласна.
Вот это серьезно, да. Этот вопрос, на самом деле, вот мы задавали с моими коллегами, журналистами, телевизионщиками, мы задавали большим психологам, говорили, а вот вообще, когда ты, когда хорошо, когда ты все-все-все знаешь о проблеме, вообще все, и тогда ты спокоен, или когда ты вообще ничего не знаешь?
Вот, лучше не знать.
Тогда. Лучше не знать. Спасибо вам большое. Все, вот я вопрос сработал, сыграл. Лучше не знать. Поэтому... Собственно говоря, я даже не знаю, здесь под вопросом оказались многие рубрики у нас в эфире. Потому что многие рубрики несут вместе с собой многие знания. Но та же рубрика, в которой мы сейчас с вами находимся, она называется «В движении». Эта рубрика о чем? Она о том, что вам нужно знать, где плохо, а где хорошо сейчас в городе. То есть, как бы, но рубрика «В движении» должна первой пасть жертвой вот такого психологического подхода, правильно? Лучше же не знать же, или лучше же знать вообще все окончательно досконально и таким образом быть предупрежденным. А? Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Давайте можем уже сейчас, да, свернем рубрику «В движении». Подождите секунду, ладно, мы свернем. Ксюш, давай свернем рубрику эту. Все, нет движения.
Моторы.
Вот, 145 тысяч уже автомобилей в Москве. А нам бы и не знать вот этого, и спокойнее было бы. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Да,
Юрий. Ну, несмотря на то, что многие знания вызывают большие печали, все-таки лучше знать, потому что вот чисто женская логика ничего не знать. Конечно, хорошо, но только когда ты ничего не знаешь, ты принимаешь неправильное решение, ну, процентов как минимум в 50%. А когда ты знаешь много, то...
Принимаешь неправильное решение в 80%.
Неправильное решение. А то и 80%. А когда знаешь, то принимаешь неправильное решение, ну, процентов на 30-40 меньше.
Понятно.
Ну, вот, на мой взгляд.
Ну, наверное, да. Но вот количество заболевших новых в России, к примеру, это знания, которые нужны вам, вот помогают вам?
Это от лукавого, потому что количество заболевших вообще ни о чем не говорит.
Вот, говорит, тогда лучше не знать, правильно? Ну, вот смотрите, ну, мы с вами сейчас выясним, что лучше все равно не знать тогда, потому что нет, Бог его знает, нет, правда секунд, это или нет, а секунд, так тогда...
Секундочку, Роман, секундочку.
Давайте,
разделим здания, которые дают возможность принять правильное решение, и пустые знания.
Может быть, спасибо вам большое. Я вот ощущение такое, что сейчас у нас здесь начинается программа «Умники и умницы». Нет, мои умницы и мои умники, это не та программа, это не та дверь вообще. Речь о том, как вы возвращаетесь к обычной жизни, ощущение возвращения к обычной жизни, на чем оно ваше строится. А именно, ну вот, к примеру, проверили ли вы сегодня свой пропуск на его действительность? И проверили ли вы свой автомобиль, занесен ли он в базу ЦУДД, ну, в смысле, Дептранса, базу? Ну, неважно, я уже не знаю, что ЦУДД, Дептранс, одно и то же, не одно и то же. Занесен ли он? Уверен, что нет. Вот у меня есть ощущение, что вы этого уже не делаете, и не делаете давно. И не делаете вы еще некоторых вещей. Вот, глядя на улицу, вы не носите масок, я смотрю. Потом, что еще вы не делаете? Да много чего. Ну, в смысле, много чего такого, что, мне кажется, все еще нужно было бы делать. Нужно было бы, потому что и пропускной режим у нас все еще действует. И от коронавируса... секундочку, где у меня? Дептранс, пресс-служба, коронавирус, Мособлштаб. Более 10... Мос... Это облштаб. Нет, сейчас я коронавирус какой-нибудь. Еще один есть наш штаб? Проблемы с эфиром. Не, где-то у меня были еще штабы какие-то. Раньше... Так, пресс-служба Дептранса, коронавирус... А, я все остальные поудалял. Вот, оперштаб, наверное. В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом накануне. Московские врачи вылечили от коронавируса более 97 тысяч человек. Москва составит график дальнейшего снятия ограничений. Опять же, накануне мэр говорит... составит график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий. Несмотря на угрозу, мы должны приспосабливаться. На угрозу имеется в виду коронавирус, разумеется. Санитарные ограничения будут оставаться еще не один месяц. Но вернуться к полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб. Вернуться к полноценной жизни свадеб. Все это надо шаг за шагом возвращать, иначе как вы свадьбы сейчас играете? Правильно? Или что, вы празднуете? Или отмечаете? Что вы делаете со свадьбами сейчас? Сегодня наступило время, когда такой график уже можно составить. Думаю, что в понедельник о таком графике уже можно сказать, заявил Сергей Собянин. О возобновлении уличных фестивалей и массовых праздников говорить пока рановато. Но в понедельник, сегодня, вероятнее всего... мэр что-то скажет. Вот что-то скажет. А что вы хотите услышать? Что? Вы все время говорили, что где-то не дожимают власти. Вот вам, что характерно, все равно вам было неправильно. Вот все равно, что, вот, что бы ни делалось, все неправильно. С одной стороны, не дожимали, с другой стороны, передавливали, пережимали, дышать вам было нечего. А где-то не дожали, наоборот, еще что-то. Вот сейчас выйдет мэр и скажет вам: «О, народ мой, московский, жители Москвы!» И дальше, через запятую, начнет вам говорить. Вы что, услышать хотите? Здравствуйте. Я слушаю вас. Доброе утро. Потому что мне создается ощущение, что вы сами не знаете, что вы хотите услышать. И тогда, что бы он ни сказал, все равно будет не в кассу. Да, доброе. Здравствуйте. Доброе.
Роман, хотелось бы же сходить куда-нибудь пенного попить в компании друзей.
В компании друзей. Ну так вы же понимаете, что разрешение сходить попить пенного, оно в смысле... А, ну в смысле, чтобы вы не попадали под какую-нибудь норму законодательства, вот только
ну,
поэтому.
Ну под норму не попадали, хотелось бы в ресторан пойти посидеть,
ну, я понял.
Не на лавочке.
Скажите, а вы, ну то есть вас держат сейчас только вот эти ограничения, а тогда вот если бы их не было, вы бы в рестораны с друзьями, пивко, банька бы и все остальное, правильно я понимаю?
Ну да.
А в смысле, вы думаете, что коронавирус есть только тогда, когда он запрещен? А когда он, когда да, все разрешено, то его нет уже.
Как не будто. Очень много болеют. На самом деле и знакомый болел, вот один.
Ну, в смысле, ну я вот вам говорю, вчера в Москве 57 умерло человек.
Ну, да,
57.
Да, да. Это каждое утро вылетает.
Да, нет, так вот я и говорю, 57, это при том, что в обычное время 250-300 ежедневно в Москве помирает, ну, да, без коронавируса. Ну, то есть можно примерно представить, какая-то часть от обычного, большая, заметная доля. 50, ну, 60 от 300. Да. Я, вот, спасибо вам большое. Вот я поэтому и спрашиваю. То есть вас держит только запрет. То есть получается, что я не помню, какой был президент, который говорил, что если ты не видишь вирус, то не и вирус не видит тебя. Все. Если ты вирус не видишь, то и он тебя тоже не видит. Ну, потому что он очень маленький, а ты очень большой для него. Он не знает, что это ты, потому что ты слишком большой для него. Вот. Получается так, что для вас вирус есть, когда он запрещен. Вот когда, когда запрещения есть какие-то в связи с вирусом, то он есть. А когда в связи с вирусом не останется запрещения, то, то как будто бы и вируса самого не останется. Я правильно понимаю? Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Это
Роман,
очень интересно.
Судя
да.
по всему, наверное, для всех это примерно так. Есть запрет, тогда и
да.
он так... есть. А нет, значит, и нет. Смотрите, конечно. Эта ситуация интересная. Я не болел, ну, в смысле, не болел. Ну, короче, я не знал, что я болел. Сделал антитела, у меня антитела. А фармбуст, коллега, наоборот, соответственно. Он переболел, у него проба положительная. У жены ну, проба да. положительная, а антител нету. Ну, правда, у жены есть. То есть такая болезнь непонятна. То есть ситуация непонятная. Поэтому...
Мистика какая. Я говорю, 5G здесь в любом случае замешано. Скажите, все равно, вот сегодня мэр выйдет. Что вы хотите услышать от него? Вот что бы вас порадовало, чтобы он сказал? Ну так, по-настоящему, чтобы легло в ваши ожидания.
Да, честно говоря, нет. просто вот. Чтобы он что-то хорошего порадовал, понимаете, что-то летнее, солнечное там.
Люблю вас, люди, люблю вас, люблю не могу. Уйду на пенсию, буду ходить обнимать каждого из вас. Что-то, что-то такое. Спасибо. Ну, потом, потом, когда... Спасибо вам огромное. Серьезно, товарищи дорогие, я абсолютно серьезно вам говорю. Вот здесь вспоминается у меня вопрос Алисы к коту чеширскому. А как же мне попасть там туда? Я уже дословно не помню. А куда ты хочешь попасть? Да мне, в общем-то, все равно. Ну, так тогда иди куда угодно, куда-нибудь попадешь. Ну, то есть, если вам все равно, куда идти, что дорогу спрашивать? Иди куда хочешь, все равно попадешь. Ну, примерно так же. Если вам все равно, что слышать, ну, так может и не говорить ничего. Или действительно какую-то ахинею нести. Ребят, неделя за неделей вы говорите, что принимаются какие-то не те решения. Ну, или вам не нравится решение, или не очень правильные решения. Вчера вы ругаете полицейских, которые кого-то как будто бы назвали по, этому, по батюшке, обезьяной. Ну, в смысле, по предку назвали. Но приматы, предки наши. Обезьяний сын, говорят они ему. Вы обиделись, вот вам неприятно это слышать. И тут же вы обижаетесь одной половины мозга, а тут же другой половины мозга друзьям рассылаете страшные кадры задержания из Соединенных Штатов Америки людей. Женщин, там, мужчин, которых сейчас это видео потоком пошло. Стреляют, душат, в кровь разбивают лица при задержании. Просто так, потому что человек неправильно ответил на какой-то вопрос. И вообще, может, он был свидетелем. Он говорил полиции что-то важные вещи какие-то. Говорил, вы его винтите, знаете как? Вот вы его справа винтите. А они его тоже раз-раз, весь в кровище лежит. Вот вы тут же рассылаете эти видео. То есть, значит, наши злодеи сказали... Человеку слово нехорошее. Эти злодеи, потому что вмесили в грязь лицом человека, и он задохнулся потом в этой грязи. Странно, ребят, мне странно иногда быть на вашем месте. Вот я пытаюсь поставить себя на место ваше и думаю, а есть ли вообще что-нибудь такое, что вам можно сказать, и это ну, ляжет на ваше сознание? Вы скажете, ну вот это другое дело, вот это уже нормально. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Добрый Ой, не просто. Здравствуйте, да, доброе.
События в Америке вообще не смотрю.
Я тоже.
Потому ну, что, и... что нервы трепать, им прилетело то, что они заслужили. И чем ну, больше правильно. Там веселухи, тем лучше. Лишь бы войны не было, пусть развлекаются. Как бы.
Конечно, вот так, это абсолютно люди. Верно.
Вот. Второе, значит, кто кого обозвал там обезьяним сыном, полицейский пострадавший или пострадавший полицейского, интересно, ну, да. конечно, ну, не слышно. Да. Третье, если бы Собянин сегодня вышел и сказал, всем москвичам по 5000 рублей, я бы порадовался, вот. других как бы мыслей нету.
Просто конфеты раздать, нужны конфеты детям. По 5000 рублей.
Не конфеты. Мне банк заблокировал больше 100 тысяч. И еще коллекторы нервы трепят. У меня сердце болит. Мне как раз вот 5000 не хватает, чтобы один из кредитов закрыть. Меня
порадовало. Все, я понял. Хорошо. Спасибо, да. Спасибо вам большое. Ну вот, собственно говоря, мы и пришли к главному. Наши взаимоотношения должны сводиться исключительно к любви по расчету, к любви за деньги, так в смысле? Но я не помню тоже, как это называется какая-то. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Нет, но с другой стороны, это 5000, если бы мне сейчас подошли и дали, я бы тоже не сказал бы, что вы делаете, пойдите прочь от меня. Я бы сказал, спасибо большое, ну что, пригодится в хозяйстве. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе, да, здравствуйте.
Я бы тоже взял, согласен, присоединяюсь.
Мы мне напомнили, знаете, мы мне напомнили еще одного литературного персонажа, Шуру Балаганова. Сколько вам нужно денег для счастья, Шура? 50 рублей. Нет, вообще, для полного, тогда 500. Нет, Шура, вы не поняли. Вообще, чтобы навсегда. 4692 рубля. Нет, тогда вот, точно для счастья. Вот это мы с вами сейчас немножко помогли, нет?
Вы знаете, я вот с уважением отношусь к Сергею Семеновичу на самом деле, но... Я понимаю, что ему надо что-то сказать, но я думаю, что это надо все-таки заканчивать. Почему? Потому что по своим личным наблюдениям, ну, все, люди уже устали, люди не знают,
что делать.
Все. В субботу, ребята, я в субботу, вот Роман, я вам скажу, я магазин зайду. У нас магазин
реально... Страшно. Мне тоже это иногда толпа. Страшно. Я стою и смотрю на магазин.
Да. Я, например, жду каких-то таких вот вещей, вот лично для себя, да, я за себя скажу. То есть я жду, когда, наконец, катки откроют, да, ну, потому что, ну, безобразие. Если я в магазине стою, я не могу с тележкой проехать, я извиняюсь, там, ты случайно там задел. То есть, в катки я не могу. То есть, как бы, понимаете, жду, когда вот это волонтерское движение, а-ля волонтерское, перестанет вот это вот, его остановят.
С тимуровцами-то что не так?
Роман, скажу, обалдеете просто. Я здесь остался вчера в Москве ночевать. Ну, сегодня надо было с утра, вот сейчас еду утром. Вот, и наблюдаю такую картину. У меня просто живет девушка многодетная к нам по соседству. Смотрю, какое-то сборище начинается, один жилет, второй, насчитал 5 человек, значит, трое из этих 5 выстроились так рядком, причем красиво выставляются, знают картинку, как делать, да, вот, и начинают снимать со смартфона, из-за угла появляются еще двое, каждый с маленьким пакетиком, я думаю, это что такое, вот, эти двое идут, эти снимают, эти заходят в подъезд, топишь. То, что мог... И они, значит, торжественно вручают этой многодетной девушке один пакетик, второй, снимают ее. Ребята, когда вот эта показуха? 5 человек, то, что мог сделать одна хрупкая женщина, потому что пакетик там был небольшой.
Спасибо вам большое. Во-первых, у нас 6:30, это во-первых. Во-вторых, я хочу вам сказать, что когда фотографируют, это не всегда селфи для Инстаграма, это просто для руководства. Я вижу таксистов, которые фотографируют чистые машины, я вижу дворников, которые фотографируют подметенный тротуар. Это просто, желание использовать плоды цивилизации. Цивилизация дала нам смартфон, и теперь не нужно ходить над этим гадом, стоять над ним и смотреть, вымел он улицу или нет. Он ее сфотографирует и пришлет с геолокацией и временем, когда он ее отправил. Все. Я думаю, что волонтеры ровно так же, они фотографируются просто для отчета. Пакет-то доставили, это же самое главное. Давайте, 6:30, поехали дальше.
Моторы.
6:33, это моторы, мы продолжаем. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Важное сообщение, я чувствую. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Хотел сообщить, что на внутренней трешке напротив ЗИЛа с контейнера ВОЗа упал 40-футовый контейнер. Так что там сейчас будет большое затруднение. Он лежит прямо на полосе, машина стоит в соседней полосе, так что там все будет очень плохо.
А как же так можно умудриться
контейнером? Не знаю, там ровная дорога, и вот прямо на въезде на эстакаду напротив ЗИЛа у него он просто в бок свалился, и все. И лежит контейнер на земле, и большой контейнер 40-футовый.
Заложил какой-то вираж, наверное, товарищ.
Ну, вообще машина вдруг... прямо стоит, и контейнер прям, знаете, ровно на полосу лег, и там будет большое.
Может быть, там точка доставки была. Знаете, там GPS ошибается, говорит, точка доставки, как в играх компьютерных, здесь. Он там и доставил. Спасибо большое. Доставил контейнер на внутреннюю трешку в районе Зила. Зилард теперь нынешнего. Я смотрю, третье кольцо, здесь есть действительно сообщеница, но стоит знак дорожной работы. Но пробка уже возникла там. Внутренняя трешка. Это вот перед, если все правильно, так это перед мостом получается тогда, в сторону Варшавского шоссе. Вы, пожалуйста, обращайте на это внимание. Если вы хозяин контейнера, вам его не доставили, потому что ошибка с GPS произошла. Позиционированием, и контейнер доставлен на третье транспортное кольцо. Ну, что вы будете делать? Отменить пропуска, маски только в транспорте и в помещении. Разрешит работать всем. Это пишет Виталий. Что нужно услышать от мэра сегодня? Сегодня, вероятнее всего, Сергей Собянин выйдет и скажет что-то важное о том, как мы будем жить в дальнейшее время, неделю эту, и потом, какие ограничения будут сниматься, поступательно, не поступательно, ну и так далее. Я спросил вас, что бы вы хотели услышать, и пока что самое толковое и честное, это я услышал про 5000. Вот же каждому по 5000. Вот. А Балаганов и на 2 не наработал. Так что ему 2000, а всем остальным по 5. Вот это будет хорошо. А еще отменить пропуска. Мне кажется, что уже никак не влияет на вас. Ну, в смысле, что это уже никак не мешает вам. С пропусками, по-моему, уже все разобрались, и никаких проблем нет с этим. Вообще, в принципе. Поэтому, ну что делать? Так, при резком торможении контейнер может упасть. Мне казалось, что при резком торможении контейнер упадет в кабину, ну, если он плохо закреплен. Так, отменить пропуска — это было. Что еще? Про пропуск как-то уже не проверяю, это правда. Вчера проверял. Во Внуково небольшой туман, пожалуйста, вам по движению. Начать строить дороги нужно вторым уровнем. Да, конечно, безусловно, да. Еще что-то, пробка из-за светофора 81 километр М5, по-видимому, из-за светофора. Хорошего дня и вам тоже, и так далее. Это я читаю ваши сообщения, но не зря же вы их пишете. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Кино пусть разрешит снимать, Денис. Не знаю, Денис, зачем? Для чего? В смысле, я не помню, чтобы Скорсезе, Спилберг, Нолан или Вайкики собирались снимать кино у нас. А в смысле, а другое кино зачем разрешать снимать? Какое? Я бы, напротив, на месте мэра воспользовался ситуацией и запретил бы снимать кино. Ну, в смысле, какое кино? Назовите мне, пожалуйста, кино, которое можно разрешить снимать у нас. Ну, в смысле, которая может переварить как-то наше сознание и не чокнуться. Сериалы? Какие сериалы? Скажите мне, что у нас здесь сейчас запрещено снимать? «Мир Дикого Запада», может быть. «Игру престолов». Что запрещено снимать у нас? «Загрузку», может быть, у нас здесь запрещено сейчас снять. Какой сериал? «Мандалорца» не успели снять начало второго эпизода, потому что запрещено было снимать в Москве. Нет. Нет, ребят, вам и когда разрешено было снимать, вы ничего не снимали. Вообще, в принципе. Поэтому я не думаю, что это большая проблема для нас, отсутствие вот этого киносъемочного процесса. Его и раньше-то не было. О чем вы говорите? Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Какие сериалы?
Алло.
Да, здравствуйте. Я в замешательстве.
А это, говорит, Москва, да?
Это все верно, да. А вы с чем к нам?
А я из провинции звоню. Вы, ради бога, только не бросайте трубку. Я просто хорошо скажу. Материально идет апокалипсис.
Нет. Да, я согласен.
То тупанул, то золотуха. Потом неизвестно, что будет. То есть это бесконечный процесс идет.
Саранча, конечно.
Я не знаю, на кого вы работаете. Вот, Собянин сатанист.
Я все, мой спасибо вам большое. Вот, ну, в смысле, на кого работаем? Ну, на кого? На кого-то работаем, на хозяина. Ну, в смысле, аж что ждет. От любви до бандитов. Денис пишет сериал. От любви до бандитов все снимаем. Ну, что-то как-то не ладится, Денис, у вас с сериалами, честное слово. Ну, вот как-то все хорошо, и деньги вроде есть, но не ладится. Нет, вот разрешить снимать кино — это недостаточный повод, чтобы здесь отменять какие-то ограничения, еще что-то. Ну, я думаю, что нет, но только не для этого. Так, на велосипедах везде кататься, и чтобы прокат велосипедный тоже был. Вот. И Денис вчера катался на велосипеде 1,5 часа. Ну, молодец. Так, Кино только про войну. Дачники вчера не уезжали. Поток мощнейший из области. Александр Бро сообщает. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вы тоже из области, товарищ? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Да. По поводу полиции вы когда говорили. Маленький к вам вопросик. Смотрите, да. Я еду на автомобиле, перегорает лампочка. Меня тормозят, говорят, давайте штраф. И она только что перегорела. Не может такого быть. Вот вопрос к вам. Вот как вы думаете, вот цивилизованная, например, в странах, вот как бы другая полиция, были там, ИБДД поступила бы? Она бы выписала штраф или просто предупреждение сказала там, товарищ, исправь быстренько это и езжай?
Я не знаю. Ну, по-разному везде. Ну, вообще принято так, что предупреждение, если это не что-то катастрофическое, там, что-то такое.
Ну, они так вот подходили, вот нет и все. Я говорю, ну, хотя бы предупреждение. Нет.
А что,
вот
большой штраф? Штраф за это
нет,
большой?
Нет, штраф небольшой, 250 рублей. Почему-то пришло 250. На машину меня, но, опять же, не суть не к этому. Но то, что само взаимоотношение. Говорю, ну, сразу как-то негатив к ним стал. Вот, например, как говорят там в Америке или еще где-то к полиции там, или к кому-то там уважение к ним есть, да?
Ну да.
А у нас почему-то нету.
Ну а профессиональная деформация? Ну а как быть с профессиональной деформацией? Вот представляете, вот вы один, вы думаете, что вы один им попались, а они, к примеру, восьмого человека с неработающей лампочкой за второй час останавливают. И они уже, конечно, думают, ребят, ну елки-палки, ну что, сложно лампочку, что ли, поменять?
Я согласен с вами целиком полностью.
И ну, все.
Дайте сказать, там,
и каждому предупреждение. Вот ну, и каждому...
Конечно. Ну, это же не такая прям система, что, например, я ночью передвигался, или это было днем. Остановили? Ну, да. Вась, исправь, езжай. Нет, ну, давай быстрее штраф выписывать. Ладно, Роман,
нет,
спасибо,
нет,
удачи вам.
Спасибо вам тоже. Нет человеченки. Видите, нет в наших взаимоотношениях человеченки. Всегда хочется какого-то подарка, правильно, от власти. От Собянина 5000 хочется, чтобы дал. От сотрудников 250 рублей, чтобы простили. Там еще откуда-то... А что сделал ты? Что ты сделал для страны? Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Скажи, что ты можешь сделать для страны. А что ты сделал для страны? Ну, в смысле, хочется спросить. Вот чего она должна 5000 тебе давать? Что сделал ты? А я права забывал. Пробовали... В смысле, пробовали, отпускали. А, ну, наверное, понимали и отпускали. Трупанов Сергей пишет. За лампочку штраф, если перевозишь только опасный груз. В США за лампочку могут придушить коленом. А у нас штраф 250 рублей. Вот Денис Амарок вам напоминает. Конечно, придушить могут. И еще и стоять смеяться при этом. Стоять при этом и смеяться будут изверги, что убивают тебя. А ты корчишься, умираешь. А они смеются над тобой. Кстати говоря, здесь вопрос был, точнее, комментарий, что «А я не слежу за тем, что в Америке». А я вам скажу, что в Америке. Ну, на всякий случай, просто чтобы вы знали. Потому что это понедельник, у нас начинается новый отчетный период, информационная неделя. Хотите вы этого или нет, но эта неделя с информацией к вам придет обязательно. Да, мне очень понравился Дональд Трамп. Человек абсолютно без шаблонов в сознании. Абсолютно никаких шаблонов нет у человека. В принципе, ну, запретных нет вообще. Ну, то есть это... Ну, вообще, ну, в смысле, одному и тому же человеку, входящему на порог, он скажет, может сказать, «Здравствуй, дорогой, как давно я ждал тебя, очень хорошо, что ты приехал, пошел вон». В смысле? Пошел вон, говоришь, не понял меня, что ли? Хорошо, что приехал, очень ждал тебя, иди отсюда давай. Ну, нормально. Это называется широта кругозора и вообще гибкость сознания. Я читаю новости. 18.23, 7 июня, то есть это вчера. Президент США Дональд Трамп распорядился вывести из столицы подразделение Национальной гвардии. Хотите? Просто заголовки, если. Потому что потом начнешь читать, там может смысл какой появится. А дальше. Трамп пригрозил мэру Вашингтона вводом новых федеральных сил. Недостаточно, дескать, они там сражаются. Правильно, достойно. В общем, в городе... более-менее сейчас, наверное, спокойствие, я не знаю. Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находятся под полным контролем. Нет, все находится. Все, есть буква «Ё», особенно в новостях. Ну что вы, букву «Ё» не можете поставить, что ли? Трамп не говорил на кириллице вообще, он не знает, есть там «Ё» или нет. Почему вы «Е» ставите? Зачем, ребят, журналисты? Буква «Ё» есть, а так получается... Поскольку теперь все находятся под полным контролем. Так все находятся или все находится под контролем? Это же кардинальным образом меняет слова президента 45-го США. Все, нормализация ситуации, мэр Нью-Йорка. Де Блазио объявила об отмене комендантского часа. Минувшей ночью протестные акции в Нью-Йорке прошли спокойно. Ограбили не все. Горожане проявили себя с хорошей стороны. Впрочем, как и раньше, вероятно. Вот это то, что в США происходит. Дальше, что еще? Возвращаемся к нам, к полиции. Еще раз. И к вот этой лампочке. Помните вот эту лампочку? Ведь не только же у вас есть претензии к сотрудникам ГИБДД. Вы представляете, сколько у сотрудников ГИБДД к вам претензий? Дескать, когда и как вы себя не очень хорошо ведете. И тут на днях мне один полицейский, кстати говоря, задал вопрос концептуальный. Ну, в очередной раз, когда я на него... Как бы это сказать? В очередной раз, когда я на него посмотрел вопросительно, сукаризной, дескать, я говорю, ну, система карантин, я снова решил применить это слово, знаком, я его запомнил специально, карантин, говорю я, 208 тысяч, кстати говоря, сейчас 208 тысяч автомобилей в Москве уже сейчас, 126 было в начале часа. Я говорю, система карантин, зачем же вы останавливаете? Вот вы, видите, права мои берете, а этими же перчаточками чьи-то раньше трогали. И вообще, руководство МВД выступило специально с неким распоряжением внутренним для вас минимизировать контакты с гражданами. А вы, наоборот, часто все. И он задает мне вопрос. Вопрос важный. Я сейчас вам хочу этот вопрос переадресовать. А, нет, все не так было. И потом я, наконец, дошел до сути, я ему говорю. Ну что, никак неискоренима палочная система? Он сразу отпрыгнул от меня, как будто бы я кол достал и пузырек со святой водой. Он такой, от меня. Какая палочная система? О чем вы говорите? Нет никакой палочной системы. Говорю, ну а зачем же вы тогда вот это вот устраиваете здесь массовое скопление автомобилей в то время, когда минимизировать нужно контакты, а вы тут вот, смотрите, 6 автомобилей толкаемся. Выехать не можем сейчас с автобусной полосы, куда нас всех загнали. А он мне говорит, а как же нам еще ловить пьяных? Вот. И я подумал, точно. А как же им еще действительно пьяных-то ловить? Другое дело, что, наверное, этим вопросом не озабочена полиция ни в одной из стран мира больше. Потому что, ну, даже в республиках бывшего СССР нет такого тотального контроля и тотальных остановок. Просто всех, вообще всех в любое время суток, безосновательно всех просто. Оказывается, что нет просто другого способа ловить пьяных. Или есть... Я не знаю. Научите меня, что мне в следующий раз отвечать сотруднику, который окажется вот таким же хитроумным и задаст мне такую задачу. Вот он спросит, а у меня и сказать нечего. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Как же нам ловить пьяных? Мне кажется, что этот инспектор задал главный вопрос и тут же дал ответ на все наши претензии, что это они к нам постоянно пристают. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
А можно историю рассказать про лампочку? Вот предыдущий звонил.
Ну а что же, это просто лампочка, да?
Вот, у меня брата, значит, остановили тоже так, сгоревшей лампочкой. Ну, он говорит, поменяйте, пожалуйста, тоже. Он говорит, у меня денег нет. Он говорит, тебе что, денег дать на лампочку? Ну, посмеялись, пошел на пост, ему там предупреждение написали. Назад идет, говорит сотруднику, что дашь мне деньги? Он, ну, давай, достает 100 рублей, дал ему на лампочку, тот дальше поехал. Ну, так вот бывает. Ага. Такие вот сотрудники попадают.
В смысле, не понял, что сотрудник дал денег вам просто так?
Да, 100 рублей дал ему на лампочку, говорит, езжайте дальше. Ну, он его поймал на слове, он изначально сказал ему, говорит, дать тебе 100 рублей на лампочку. Он говорит, давай.
Ага, я понял. Интересная легенда. В смысле, ну, это хорошо, спасибо вам большое, спасибо. Александр Бро спрашивает, это правда? Александр присылает скриншот странички. Александр, я уже свое мнение по этому вопросу, по-моему, даже говорил. Здесь Александр присылает какой-то скриншот на НТВ Авто. Количество подписчиков ресурса 44. Я вижу, 44 подписчика. И новость такая. что Черников, не будем жалеть водителей, отменяем нештрафуемые 20 км в час, новый закон вступит в силу 6 июня. Я не знаю, ну, в смысле, я не слышал об этом ничего. И на минувшей неделе на вот подобные вбросы я отвечал, что я не читаю ресурсы и не считаю их информативными. Вот 44 подписчика. Сейчас верстается только новый КОАП, только верстается. В новый КОАП можно вносить какие-то вещи или не вносить. Его проекты еще будут читаться. Сейчас, Александр, бро, отвечаю вам конкретно по вот этой теме. Снова эти 20 км в час, где-то они постоянно просачиваются, что характерно, как-то вот просачиваются в маленькую щель какую-то, начинают снова эти 20 км сочиться. КОАП только в проекте, он будет принят. Подобные вещи, вот эти вот, все, что касается подобных изменений, они будут внесены в КОАП, если будут приняты. Но нельзя ничего сделать 6 июня, потому что к 6 июня не успеют испечь КОАП и окончательно принять, утвердить, и чтобы он вступил в силу к 6 июня. Не успеют, как не захотят, потому что 6 июня — это позавчера. Вот, Александр, это позавчера, 6 июня. То есть, очевидно, не успели что-то сделать. Поэтому нет, это неправда. Отвечаю я вам на ваши вопросы, на вашу обеспокоенность. Нет, Александр, это неправда. Ничего такого с 6 июня, тем более 2020 года, не случится. Это моторы, если вы успели забыть. Давайте отобьемся быстренько.
Моторы.
И вернемся к моему вопросу. Если вы забыли, так я напомню. Мы сейчас должны научить даже не полицию. Нечего учить полицию, там взрослые мужики работают, там все хорошо. Нет, меня должны научить, потому что ведь я же должен что-то сказать, когда вопрос инспектор задает. Он говорит, а как нам еще ловить пьяненьких за рулем? Как, если не вот таким образом? Устраивая засады, устраивая пробки, выбегая в левую полосу на трехполосном шоссе, потом загоняя всех на автобусную полосу. Больше того, когда я обратил внимание сотрудника ГИБДД, что вот эта тотальная проверка, которую они устроили, чтобы понюхать наши ответы на свои вопросы, нюхают ответы. Я обратил его внимание, что мы стоим все на автобусной полосе, что они нас загоняют на автобусную полосу. Я-то стоял уже вообще во второй полосе, потому что автобусная вся была забита. И меня остановили, я говорю, а в чем срочность вот такой экстренной остановки, чтобы я прямо на проезжей части сейчас остановился, занял ее, а все остальные на автобусную вообще. А что инспектор говорит еще одну колоссально потрясающую фразу. Он говорит, ну так здесь камер нет. А я ему говорю, ну, то есть вы сейчас, находясь при исполнении, говорите мне, водителю, что, в общем-то, если камер нет, то на автобусную полосу можно заезжать. Ну, выделенную, в смысле, для общественного транспорта полосу. Он говорит, нет. Ну, я не стал спорить, но хотя да, именно это он и сказал. Что если камер нет, можно заезжать. Вот, и так далее. Так, что у нас здесь? Секундочку. Спасибо, да, спасибо вам тоже, Александр. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе, доброе утро. Вы в эфире говорите.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, Подмосковье.
Алексей, очень приятно.
У меня вот такой вопросик вот.
Да это же у меня вопросик к вам. Ну что же, ну научите меня сначала. Вы хотите уходить от вопроса, причем важного. Как сотрудники полиции еще должны выявлять пьяных на дорогах? Как, каким образом?
А я как раз на эту тему и хотел.
Так, я просто думал, вы вопрос зададите, а просто я тут думал ответ.
Нет. Да, давайте. На эту тему ведь сейчас готовится помощь гаишникам, что отказ от медицинского свидетельства – очень большой штраф, тем более при наличии детей.
Да, 50 тысяч рублей при наличии детей. Да,
то есть подозрительный человек, можно, так сказать, направлять любого человека подозрительного на медобследование, и он не имеет права отказаться.
Ну, это да, это понятно. Но его же подозрительного нужно выявить, его же так снаружи не видно. Его, значит, нужно как-то выяснить, что он подозрительный, вывести его на чистую воду. А как это сделать, ну, если не останавливать? Вот, остановить и проверить. Так я говорю, что другого способа нет, правильно? Только останавливать и проверять.
Ну, понятно, если человек нарушает какие-то правила дорожного движения, вот логически, если у нас нормальные люди... Да. Подрезает, ведет себя как-то на дороге подозрительно. Его, наверное, он должен привлечь внимание. А мирно идущий поток, наверное, нет.
Наверное,
значит,
нет.
Наверное, вот я так понимаю.
Я тоже так понимаю, но вы понимаете, в чем дело? Но с нами не согласны сотрудники. Вот у меня была мысль, я однажды эту мысль уже с несколькими сотрудниками поделился, на что они, кстати говоря, ничего мне не ответили. Я говорю, что, ребят, вариант называется патрулирование. Патрулирование. Вот если сейчас есть среди нас сотрудники ГИБДД, а они есть, безусловно, но пока что вы в спящем режиме находитесь, ну, в смысле, не в том, что вы не проснулись еще, а вы не собираетесь принимать участие в эфире. И это зря, потому что сейчас никто не собирается вас критиковать. Я понимаю, что вы заложники чего-то. Просто хотелось бы, ну, разобраться, чего вы заложники, а что не позволяет вам вести себя чуть иначе. Так, чтобы и вы выполняли свою работу, и обязанности свои. И эффективно, между прочим, выполняли. И мы при этом были, ну, нормально. Потому что мы хорошо и нормально будем о вас думать, когда мы будем пореже встречаться. Это будет хорошая практика, когда мы пореже будем встречаться и пореже будем общаться. От этого все выиграют. Все абсолютно. Я в этом уверен. И вы в том числе тоже. И в целом служба, и репутация, и все на свете. Ну, потому что в том числе я общался и с коллегами в разных странах, там, Украина и Грузия, как раз после проведения реформы полиции и, в частности, дорожных служб. И одной из неотъемлемых частей этой реформы как раз и было изменение вот этой структуры коммуникации между сотрудниками и гражданами. То есть всегда эта коммуникация необязательная сводилась на нет. То есть необязательное общение инспектора сводилось на нет. Просто такое, когда инспектору просто хочется в чем-то там удостоверить, поговорить, понюхать, еще что-нибудь. На нет она сводится. Это одна из неотъемлемых частей реформы. Потому что понятно, что бесконечные тотальные проверки, бесконечные тотальные внедрения в твою жизнь личную, в твои планы, что в автомобиле у тебя здесь, а в документах, а как настроение твое, еще вот это. Все это, когда один взрослый мужик ко второму взрослому мужику просто так, ни с того ни с сего пристает с вот этими вопросами, а тем более, когда это происходит за 15 минут 3 раза, пока ты едешь вечерком домой. Это создает ощущение нервозности и накаляет атмосферу между нами, между гражданами и правоохранителями. Накаляет ее. Я говорю, ребят, ну можно же придумать вариант менее напряженный для всех. Называется патрулирование. Патрулирование. Как во многих странах мира я это вижу. Это когда вы не стоите в рыбном месте, а как медведь. Ленивый гризли пришел в нерест на пороги речные, а лососик этот идет наверх. Наверх идет горбуша по порогам, идет к озеру, где она родилась. И медведь ленивый стоит, он просто пасть открывает. Вот так вот. Оно само прыгает к нему. Потому что что? Потому что он в правильном месте стоит. И вот как гризли на рыбном нересте стоят инспекторы, открыв рты, и ловят всех. Ну, просто так. Или там, как рыбаки невод забрасывают. Это удобно, потому что ты стоишь на месте, вроде бы не надо дергаться, ничего. Открывай эту палочку, поднимай, говори, представляйся, да нюхай. Все, работы никакой. А я говорю про работу. Ну, лично мне очень нравится управлять автомобилем. Я кайфую от самого процесса. Мне очень нравится рулить. Мне очень нравится все за рулем. Все. Иногда даже в пробках, если настроение хорошее, я все равно кайфую. Мне странно, что сотрудники полиции этого не любят, тем более ГИБДД. Казалось бы, вы наоборот должны это любить. В своем патрульном роскошном автомобиле ты с другом, какой-нибудь ганста-рэпчик такой у тебя в динамиках. Туч-туч-туч, такое что-то такое. Вот. И ты проезжаешь по Москве, ты что-то такое. Сейчас, где? Я хочу какой-нибудь сопровожденница такое. Вот чтобы. Где? Нет, это не то. Во, сейчас, миксец какой. И ты такой вот, и ты со своим напарником, у тебя начищенное оружие, бляхи блестят у тебя такие, эти стволы ваших карабинов в подставках упираются в потолок. У тебя такие солнцезащитные очки черные, несмотря на то, что ночь. И твоя Гранта, она хороша сейчас, и в полицейской раскраске, и все нормально. И ты такое время от времени, может быть, даже помигивая люстрами такой. Такая люстра у тебя. Вот. И ты такой по райончику. Рука из окна, конечно, такая подкачанная, видно, по предплечьям. Сильные такие татушки у тебя. И ты такой. Ясно, парненька, район, патрулирую район. И такой, и полицейский пошел. Ну, а если серьезно, ведь ты же в патрулировании, ты видишь абсолютно всю ситуацию дорожную, правильно? И ты не останавливаешь самых обычных людей просто так, чего бы. Ты нормально видишь неадекватов. Бамс, бесповоротничка, пошел на перекрестке. Нормально, надо уточнить, что это он забывает о поворотничке. Хлоп, резко, вправо, влево, впереди, через пять автомобилей на Кутузе. Вправо, влево, вправо, маневр резкий. А чё ты такой резкий, дружище? Ты чё резкий такой? Чикс к обочине, мигалочками прижали. Ну, респект и уважуха, полиция в деле. Всё, бандиты ходят с низко опущенной головой. Все нормально. Нормальные граждане видят, как полиция работает всегда не с ними, а всегда со злодеями. Всегда какие-то там эти подозрительные автомобили стоят, парни лицом в землю лежат. Все, красота. И каждый законопослушный едет и думает, как классно, что я законопослушный. Со мной этого никогда не произойдет. Ну? Ну, чем не вариант, я не очень могу понять. А сейчас каждый законопослушный едет и думает, черт, сейчас опять буду съезжать с трешки на Кутузу, и опять надо им это рассказывать. А потом на Аминьевку поверну, а там же еще один пост, и снова остановят, и опять все по новой вот это вот. Ну, черт. 255 тысяч сейчас автомобилей в столице. Если посмотреть на бальное исчисление, этих баллов уже один. Я напомню, у нас сегодня есть даже такие необычные концептуальные ДТП на третьем кольце перед Варшавкой в районе Зиларта. Внутренняя сторона. Контейнер обрушился с контейнеровоза и прилег просто на проезжей части. На Волгоградке ДТП сразу после въезда в Москву и еще на Щелчке тоже где-то. И вообще восточные въезды плохо. До третьего кольца уже начинаются пробки. 7 утра в столице. Поехали в следующий час.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 8 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь. Абсолютно точно, Александр Денискин. Спецслужбы на месте, скоро поднимут контейнер. Ну, то есть уже работают по контейнеру на третьем кольце в районе Зиларта, внутренняя сторона. Но пробочка-то там сейчас уже есть, и пробочка останется. Затруднение просто так не исчезает. Люто плюсую, Владимир Владимирович, это по поводу патрулирования. Но так ведь вы же понимаете, что тут эффектов сразу несколько. Ну, во-первых, отношение к службе повышается. Ну, позитивное восприятие службы обычными гражданами. Во-вторых, присутствие патрулей, которые просто едут в потоке. Я уже неоднократно говорил, это даже на поверхности лежит. Это само по себе будет педагогически воздействовать на поток. Потому что лишний раз задумаются участники, нужно здесь вот ёрзать? Нужно какие-то взаимоотношения выяснять сейчас? Потому что в любой момент рядом и вот эти вот два парня, такие нормальные, вот в форме физической, татушечки. Все, в очечках подъезжают. Раз, заломались. Адресно выяснили, кто вывели тебя на чистую воду. А значит, и поток тоже будет дисциплинированно себя вести. Ну, то есть, с любой стороны, с какой ни посмотри. Отовсюду хорошо, ребят. Отовсюду. И, если честно, я не вижу ни одной причины, почему бы это не сделать. Ну, вот, не знаю, кто-то пишет мне о пробках. Да, ну, да нет никаких пробок и ничего такого. По вечерам и по ночам, когда идет самая вот такая жара у них, по остановкам, по проверкам и по всему вот этому. Ой, да, у нас здесь патрулирование патрулированием. А прием утреннего бодрящего по расписанию. Вот сейчас это самое утреннее бодрящее для вас. 272 237 автомобилей. Это количество транспортных средств, уже въехавших или здесь обитавших, выбравшихся на дорогу. 272 тысячи. Приветствую вас, тысячи. Ферц, мой хороший, добрый дружочек, уж не тебя ли я пинками загонял под парту в первом классе? Нет, прежде чем глупые советы давать по патрулированию, посчитай на калькуляторе годовой расход топлива на одну машину в год. Алексей, я, честно говоря, рад нашей новой встрече и дельным конструктивным сообщением в нашем телеграме. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Друг мой Алексей, давай вместе сядем и посчитаем, сколько намолачивает автомобиль, стоящий на месте, когда он часами стоит с включенным двигателем, молотит. И вот расход для двигателя, ну, технический, износ, плюс расход топлива в таком режиме какой. Давай, Леш, сядем, посчитаем с тобой сейчас. Вот у меня калькулятора нет, есть только счеты и камушки. Ничего? Можно камушками и ракушками посчитать? Вот сколько выходит автомобиль, который стоит и всю ночь молотит у них? С двигателем. Ну так, на всякий случай. Не знаю. И вообще, почему это должно быть проблемами? Давай посчитаем, сколько пожарные выкатывают топливо, когда едут на пожар. Сколько? А сколько скорая выкатывает топливо, когда едет по вызову? Страшное дело. А автобусы, которые вас катают, сколько топлива выкатывают? Ну, просто автобусы постоянно ерзают туда-сюда. Сколько соляры сжигает, и сколько же сэкономить соляры можно было, если бы автобусы не ездили никуда, правильно? А так стояли просто, и все. Хорошее дело, кстати говоря. Мы только что придумали, как сэкономить уйму денег. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, 495-й, заходите, и вы... Есть смс 925-88-88-94-8, тоже работает. Не хватало вам в жизни хороших, позитивных новостей. Я уверен, я это чувствую. Ну, видно по глазам просто. И вот вам новости позитивные, хорошие, теплые, уютные на эту неделю. Сегодня 27, потом 28, 28, 28, 27. И это все до пятницы. Потом 21-20, но это неправда. Там тоже будет, вероятно, жарко. В общем, неделя такая. По-настоящему летняя неделька нам с вами предстоит. Коламочка на въезд тоже плохо. И смотрите, где-то в тоннеле перед живописным. Страшный тоже тоннель, просто так не проехать. Узкие полосы, ощущение замкнутого пространства. Света в конце тоннеля не видно в первой половине. Жесть, ну, не каждый может просто так его взять, проехать. И поэтому там сейчас ДТП. И стоите от Новой Риги еще до подъезда к МКАДу начинается пробка. Хорошо, поехали дальше.
Моторы.
А я слушаю вас. Здравствуйте, уважаемые миллионы добрые. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро.
Роман, здравствуйте. Это Павел Дмитров.
Да, Павел, очень приятно.
По поводу контейнера хотел сказать. Насколько я знаю, вот когда груженный контейнер, вот фура едет, она его не прикручивает, а и водители к раме.
Да.
Чтобы в аварийной ситуации, когда при опрокидывании машину, ну, не перевернула саму. То есть контейнер слетел, и бог с ним, да.
Ну, наверное.
Ну, как бы он...
Странно, странно, что аварийная ситуация возникла на третьем кольце в 6 утра, когда движения никакого нет, пусто там,
ну,
вообще.
Ну, могу объяснить. Пусто. Наверняка был пустой, он его не прикрутил. Пустые обычно прикручивают. Но здесь, видать, небольшое плечо было, где-то перевести ему надо было пустой контейнер.
Возможно.
А трёшка вся разбита, и он потихонечку упрыгал с рамы и перевернулся.
Да и вот перевернулся. Очень даже, может быть, выглядит все логично. Спасибо. Да, да. Только что теория падения контейнера. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро. Приветствую вас.
Доброе утро.
Да,
это
доброе.
Говорит Москва?
Да, все верно. Моторы. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, ваш вопрос, я хочу так ответить, что не будет на это ответа. Они придумают любую вещь, будут останавливать. Для них наверняка существует план, хотя бы они говорят, у нас нет плана никакого. Больше я ничего сказать не могу.
Угу. Я понял, хорошо, спасибо. Это все еще возвращает туда к патрулированию. Почему этого не делать? Потому что существует план, и его тоже нужно выполнять. Но просто если есть какой-то более эффективный метод, ну, я просто хочу сказать, что если задача выполнения плана, то более эффективный метод еще более эффективно позволит выполнять план. Но это же логика, правильно? Ну, то есть если у тебя есть более эффективный метод, значит, эффективный, более эффективный метод более эффективные результаты будет приносить. И тогда мое предложение не противоречит эффективности. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Да, да, слушаю, доброе
утро. Да. Хотел рассказать вам историю. Ехал по свободе, ну это два раза, то ли три. И упало, и ехал длинномер с кольцами, с бетоном. И упало одно кольцо. Я только увидел заднее стекло. Ну, хороший был такой... Алло.
Да, я внимательно, я жду, когда все хорошо,
ну,
закончится.
Ну, стекло увидел, там такой от бетона шел хороший этот самый выхлоп.
Я понял. Хорошо, да, спасибо большое. Если под идеей нет экономической выгоды, бред, не надо полицию вообще трогать, работают по регламенту, лучше вас знают задачи, соблюдайте правила, не только на камеру, а всегда. Алексей Ферц, это очень хорошо, что вы продолжаете с нами дискутировать. Алексей, вы упускаете один важный момент, что когда идет тотальная ковровая остановка водителей, то останавливают всех, которые всегда соблюдают правила. Вот я проезжая, съезжая с третьего кольца на Кутузовский, вот на этот дублерчик съехал, вы такой по затяжной вверх ухожу, я еду абсолютно как Зюзи, соблюдая все правила. Перед этим я соблюдал правила скоростного режима. Я сбрасывал с 80 до 60. Еще перед этим я перестроился уверенно в правую полосу крайнюю, потому что там на съезде висит камера, стреляющая взад за разметку, чтобы ты разметку сплошную на съезде не переезжал. Я там аккуратно соблюдаю правила. Фишка-то в том, Алексей Ферц, как раз в том, что останавливают в 98% случаев как раз те, кто соблюдает правила и ничего не сделали, не нарушили и никак не привлекли к себе внимание, кроме того, что они были на дороге. Они были на дороге, вот и все. Это все, что они нарушили. Останавливают не те, кто нарушил. Вот в этом-то ключевой вопрос. Вы как Гурченко в фильме «Любовь и голуби». Он там нажал на кожу, что-то там, кожа сама разошлась, там есть какие-то у них секреты, ну и дальше. То есть ключевой момент для вас не имеет значения. Как у них там кожа сама разошлась без скальпеля? Как у вас здесь все так получается, что если тебя остановили, значит, ты нехороший, а ты будь хорошим, тебя останавливать не будут? Там-то все и дело, что быть хорошим не залог того, что тебя не будут бесконечно терзать. Раз, два, три, четыре, пять за одну поездку за твою. Потом обратно. Раз, два, три, четыре, пять. И уже начнешь кусаться, в конце концов. Просто от того, что достало. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Но зачем мне вот ко мне постоянно приставать с какими-то разговорами? Вот к вам цыганка пристает постоянно. Дай денежек, да позолоти ручку. Дай денежек, мил, дай денежек. Надоест же она тебе, правильно? Надоест она тебе. Ты уже скажешь ей, да иди ты к чертовой бабушке отсюда. Чего ты пристала ко мне? Но инспектору же мы не можем такого сказать, правильно? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Есть один надежный метод борьбы с пьяными за рулем.
Давайте.
Это расстрел. расстрела автотранспортное средство на утилизацию. Сразу меньше станет.
Может, хотя бы обойдемся этим расчлененкой, но жизнь-то оставим человеку. Зачем? Ну, у нас и так убыль населения, а если стрелять начнем, так в кранты совсем.
Не, ну хорошо, тогда если поймали пьяного за рулем, да, вместо водительского удостоверения выдавать ему волчий билет.
Волчий
и билет. Каждый раз при остановке его следующим инспектором. Вот, он, конечно, будет проходить ту же самую процедуру.
Безусловно. А я сразу сказал, что вот здесь вы видите, вот здесь вы непротиворечиво выходите уже на технические, на достижения, плоды технического прогресса. А я сразу сказал, что нужно всех тех, кто уже был, уже попадался, все, внести в базу, в специальную базу, которая уже у нас много работает недель к ряду. Называется она карантин-система, куда были внесены все сидящие на карантине, все, у кого есть пропуска, все, у кого не должно быть пропусков, потому что они контактировавшие или заболевшие. И система сама в потоке выхватывает нужные автомобили, которых здесь быть не должно, не имеют права быть, выхватывает их. Если в эту базу расширить и внести туда, в эту базу, рецидивистов-нарушителей, у которых по 50 нарушений скорости, как товарищ, который вот сейчас на Кутузе вылетел на Астон Мартине. Хорошо, автомобиль у него хороший. То есть тачка сделает все, погибая, автомобиль сделает все, чтобы водитель остался жив. Это такой автомобиль. Это, кстати говоря, к слову о стоимости. Почему некоторые автомобили стоят запредельно дорого? В том числе и потому, что они запредельно безопасны. Они сражаются до последнего за жизнь человека. За безопасность и жизнь человека. Вот Астон в очень серьезной аварии спас жизнь человека, а у него 50 штрафов. А вот такого тоже вносить в базу. За пьянку был лишен, тоже вносить в базу. И все, даже не меняя ничего, даже стойте вы на месте, хорошо, все, бог с вами, стойте вы на одном месте. Но начинайте останавливать автомобили адресно, правильно? Уж сколько мы биться будем об это? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Да, вы в эфире. Да.
Роман, две ремарочки, первая по, так сказать, бензотопливу, да? Советуют, да, лучше стоять, чем ездить. Я вам скажу, бензин списывается от пробега у инспектора. Проблем с бензином нет, но даже хуже, если автомобиль стоит. Вот он стоит, молотит, 10 литров за ночь съел, а пробега нет. Я его не смогу списать. Ну, не я, а он, понимаете?
Вот. А еще износ двигателя. Износ двигателя тоже, когда на холостых стоит, молотит. Зачем вот это все?
Когда человек патрулирует инспектор, у него и пробег, километраж, вы понимаете, прибавляет. Вот.
Я-то понимаю. Конечно, я-то понимаю, что со всех сторон выгоды. Видите, вот вы даже еще одно неочевидное сказали.
Он не подумал. Это первое. А второе, вот про базу вы говорите, алкоголиков, там, лишенных, про базу. Это уже давно все есть. Инспектор едет, допустим, за вашей машиной. Он вбивает номер вашего, не вашего, давайте, другого, да, авто, планшет. И уже вся подноготная видно, где живет, кто за рулем. Ну, если это собственник. Был лишен, не лишен, за что нарушает. Ну, и по поводу остановки, как выявлять пьяного, не пьяного, я уже об этом много раз говорил, не знаю. Вот, понимаете, у нас, как в фильмах в Голливуде, мы думаем, что если человек выпился, вот до этого он слушал, звонил, виляет по дороге, вот такого догонять. Вот поверьте мне, вот я здоровый человек, я не призываю, я просто говорю, что если я выпью 2-3 рюмки, я проеду без нарушения, правильно?
Ну, вот, наверное.
И угонщик будет ехать, зная, что сейчас в телефоне на картах везде написано, ага, стоят гайцы, он проедет без нарушений, поверьте мне. Если это, я не знаю, что делать, но вот за 16 лет опыта моего, только остановки, вот выявляют.
Ну, наверное, но я не знаю, ну скажите, вот последний бастион моей защиты, последний аргумент мой, но почему этого не происходит ни в каких других странах, а только у нас? Ну вот почему?
Я не знаю, опять не хочу говорить это слово «менталитет». Ну вот поверьте, вот человек звонил, говорит, вот у меня лампочка не горит, а вот он, вот действительно, ну ставь эту лампочку, я уважаю свой автомобиль, у меня как ножом по сердцу, когда что-то не работает. Ну вот едет он одноглазый, выделяется из толпы, вот остановили его.
Ну да.
Это минимальный, 250 рублей. Я больше уверен, что она не сегодня уже перегорела, ну просто ездит вот так. И действительно, вы правильно сказали, до этого инспектор 7 человек остановил, ему каждый это говорит только
одну,
что.
Конечно, только одну историю рассказывают. Ба, мать честная, горела только, да, что, да, а вот да, только сейчас перегорел. Ну, не знаю, вот, блин, спасибо вам большое. Здесь, да. По поводу...
плана, можно?
Давайте, давайте, конечно.
Смотрите, официально плана нет, не сидит, ни Черников, никто не разрабатывает, не давит, но есть пресловутая аналитика. Вот эта борьба между округами, между городами. Вот вы, представьте, начальник Северного административного округа, да, командир батальона.
Да.
А кто-то западного. Вот мы с вами приехали на совещание к большим погонам. Вот вы докладываете, у меня 500, там, например, проезд на красный свет, а у меня 480. Меня раз на вид поставили, два поставили, то есть чисто из-за этого. И я уже прихожу, говорю, так, ну-ка давайте красный.
Так, извините, это же есть палочная система, потому что получается, система такова, при которой не может быть, люди не могут становиться лучше, а результаты означают, что вы работаете хуже. Ну, то есть не люди лучше, а результат.
Если вы написали больше меня, значит, вы работаете лучше. Вот эта вот погоня, каждый АППГ, аналогичный период прошлого года, вот это давит, понимаете? Если в том году написали 100 красных, было 100 инспекторов. В этом году прошло сокращение 20 инспекторов, но вы хотя бы 101 на один раз должны написать больше. Либо вы работаете хуже, понимаете? И сама от себя система душна. Идет, идет, идет вот этот круговорот. И люди уже действительно некогда контролировать.
Но скажите, некогда. но ведь это одна из самых болезненных и порочных практик в наших правоохранителях вообще в принципе. То есть если мы начнем сейчас пытаться дойти до корня большинства проблем, и коррупционных в том числе, и все, окажется, что корень, вот вы только что его обозначили, этот корень. Но это если, то есть это все равно, что в школе награждать учителя не за отличников, а за двоечников.
Да. Да,
за двоечник. Да. Чем и больше у тебя двоечников едет, в классе, тем лучше.
Инспектор Роман едет в эти сети, чтобы где как можно больше чаще писать. Потому что если он будет ездить всю ночь и делать замечания, так, крути лампочку, так, как вы говорите, вот он едет, никто не нарушает. Он приедет утром сдаваться, ему командир скажет, ты что написал-то? Ты что сделал-то?
Да скажите, вот, важнее какая, извините, а какая статистика важнее? Статистика по ДТП, там, раненым, всему остальному? Или статистика, смотрите, по нарушениям? Я хочу понять, корреляция может, есть она, между ними какая-то?
А, да, есть связь, она может меняться. Вот, допустим, вы выехали на дорогу, и на вашем участке происходит, например, наезд на пешехода, правильно?
Да.
То есть чем-то нужно бить, и поэтому вы должны утром привести 10 непредоставлений пешеходу, показать, что да, люди ходят, а их машины не пропускают. Вы боролись с этим, но вот один все равно, понимаете, да? То есть если человека где-то перебегающую дорогу сбили, вы должны написать хотя бы 5 пешеходов, чтобы показать, да, вот они у меня на участке бегали, я боролся, но вот везде я не вездесущ, понимаете?
Не могу, да. И тогда здесь должны еще камеры. Я понял. Слушайте, какая интересная история. Спасибо вам огромное. Видите, мы заполучили сотрудника ГИБДД, и вот что выяснилось. Что, я не знаю, а почему в школах не так? Ну, в смысле, почему способности преподавателя оцениваются по отличникам, по количеству и наличию вообще отличников? Мне кажется, это неправильно, это заблуждение. Нужно премировать за двоечников, правильно? Потому что это о чем свидетельствует? Это свидетельствует о том, что в классе демократическая атмосфера, что в классе уважение интересов молодого поколения, что если он хочет быть обалдуем, но так ему никто не запрещает быть обалдуем, свобода воли, изъявление своих желаний, все на свете. Двоечников нужно считать. Но скажите, нелепая история, да? Он говорит, Марья Ивановна, у тебя отличников сколько? Она говорит, ох, у меня отличников, а вообще пофиг, Марья Ивановна, сколько у тебя отличников? Двоечников, давай, сколько у тебя? Она говорит, ну, ни одного. Не, Марья Ивановна, не, ну ты вообще чего ты? Чего, взяточница, наверное? У тебя дома коньяку, наверное, стоит 10 ящиков, поэтому ты всем пятерки ставишь. Двоечников нет, коррупционерша ты, Марья Сергеевна, ой, пишешь просто так им. Ради чего? Зачем, Марья Сергеевна, зачем? Где двоечники твои? Да, а к тебе, Елизавета Петровна, а у тебя? У меня двоечников 15. А всего детей сколько? 15. Она говорит, молодец, Елизавета Петровна, молодец, вот тебе, пожалуйста, премия. Но ведь это же идиотизм. Ну почему же идиотизм процветает тогда у нас в другой службе, где люди с оружием ходят. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Ну, говорите уже.
Алло,
да,
Роман?
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, Сергей, это Сергей Борисов из Москвы.
Да,
вы
Сергей.
Вы знаете, я хотел бы просто предложить для решения проблемы вот этих пробок и так далее, вечных
вопросов наших. Ну, давайте, да, да.
Наверное, неплохо было бы воспользоваться опытом стран, где автомобилизация была раньше, и они уже накопили опыт.
Да? Какие вы имеете в виду страны? Пример.
Ну, например, там, где раньше у нас появились автомобили. Германия, Франция.
Америка. В Америке уже.
Америка, да, да, совершенно верно.
Как там? А вот я не знаю, как-то. Вот я же говорю, там какой-то опыт такой, я не знаю. Там спасибо вам большое за это предложение. Там какой-то такой опыт неочевидный, что там, наверное, нужно жить долго, чтобы понять работу этого опыта. Все, что я могу понять, пока вынес, но вот до тех. До тех времен, до мартовских, когда мы еще ерзали по миру, по континентам туда-сюда и ездили по разным дорогам. Все же я могу понять, что меня нигде не останавливали. Просто так, нет, внимание, меня останавливали. И в разных удивительных экзотических местах, типа Киргизии. Но всегда это было по делу. Всегда там в аэропорт спешишь, опаздываешь, летишь, да, с превышением, да, остановили. Окей, хорошо, бывает. Но вот так, чтобы просто так... где-нибудь в Европе, или в Азии, или в Америке, или еще где-нибудь, или на островах, на Майорке, или на Мадейре, никогда в жизни просто так никто не подойдет, не остановит тебя. Никогда. Этого не было никогда вообще в принципе. Нет, было. Вру. Соврал. Один раз это было в Италии. Карабинеры остановили, и то только потому, что оказалось там в этой провинции какая-то была с мафиозами облава или что-то такое. Ну, в общем, спецоперация по-нашенски. Но только если у нас спецоперации всегда и густо, и каждую секунду, и во всех районах Москвы, то там это была какая-то провинция просто итальянская. И вот и карабинеры, и то, увидев, что... русские, ну, понятно, что там, ну, не их клиенты. Тут же моментально отпустили. Все, это единственный раз был. Ну, так вот, чтобы просто так. Поэтому я не знаю, как там настроено. Ну, как-то настроено. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, вы в эфире. 7373948, я слушаю.
Роман, доброе да. утро.
Доброе.
Вот, товарищ, который вот перед этим предлагал перенять опыт западных стран, в которых автомобилизация раньше началась, он может да. так договориться, между прочим, и до проведения честных выборов в стране. Он говорит крамолу.
Спасибо. Дыба, есть у вас там заготовлено уже? У нас мы сейчас я тут уже отмачиваю розги, размокают у меня. А потом на дыбу, конечно, безусловно, крамола. О чем говорить? А за необоснованное подозрение сотрудник отвечает, как типа Вадим, хорошая формулировка, необоснованное подозрение, нужно так и спрашивать. А ваши подозрения были обоснованы? Нет, хотя иногда я, конечно, задаю такие вопросы, особенно когда, знаете, инспектор останавливает, а у тебя Вольво, к примеру. Он останавливает и начинает говорить, я говорю, а что сейчас случилось? Он говорит, а сейчас у нас угоны, проверяем автомобиль. Я ему говорю, пожалуйста. Умоляю, я прям вот, ну, песню вам в радио поставлю, если вы мне покажете сейчас хоть один угнанный Вольво, ну, в базе вашей, ну, хоть один, это будет просто, я в музей отнесу эти данные, и Вольво тоже все порадуются в компании, когда вы узнаете, что Вольво угнали какой-то, ну, забавно, нельзя критиковать. Можно только помогать полиции. Все. Любая критика — это разрушение, любая критика — это разрушение государства. Согласен. Алексей, вы единственное, что, знаете, родились на несколько сотен лет позже. Надо было чуть пораньше. У нас был император-правитель, который говорил, я свои решения не то что критиковать, я хвалить их не разрешу. Запрещено хвалить даже. Почему? Потому что, дескать, ты... Ну и дальше описание твое. Ты, о народ, там все на свете хороший, мой благословенный, там все такое. Не можешь вообще никаких оценок мне давать. Был у нас император такой, его не помню, как зовут. Не то что критиковать, ругать, хвалить не разрешу. Потому что нечего вообще мне оценки ставить. Кто ты такой, чтобы ставить мне оценки? Я сам знаю, как я работаю, и нечего оценивать меня, хорошо или плохо. Было такое. Он плохо кончил. В целом-то, в общем-то, как и вся его династия. Поэтому, может, это и хороший путь, не знаю. Но вообще-то умные люди говорят, что вот для того, чтобы узнать будущее, нужно пристально-пристально смотреть в прошлое. Там очень много ответов, очень много ответов. Так что... Нет, я с вами не соглашусь по этому поводу, что нельзя, нужно, нужно, нужно. Потому что когда нельзя, оно выливается вот в такие события, как сейчас происходит в североамериканских штатах. Ну все, я считаю, нормально мы достаточно размялись с вами и по поводу гражданской нашей позиции, и солидарности, и всего остального. Следующие полчаса предлагаю внимательно посмотреть на новинки автомобильной промышленности, тем более, что уже много вопросов у вас появилось. А почему? А потому что много предложений у них появилось. У них, у автомобильных представительств, которые постепенно начинают отмерзать здесь, в России, и тут же радуют нас новинками. К ним буквально через пару минут и приступим. Поехали. Дальше 7.30 в столице, да.
Моторы.
7.32, 33. И о комфорте хочется поговорить, и о новинках, и о старинках, и о дровах, конечно, тоже. Но дрова, наверное, оставим уже на завтра, я не знаю. Но постепенно будем прививать себе осознание той самой мысли, что, может быть, в таком ближайшем будущем, которое сам себе мнил еще несколько месяцев назад, не сможешь приобрести себе новый автомобиль. Может быть, вообще не сможешь приобрести себе автомобиль. Только дрова. Только дрова можешь приобрести. И постепенно нам нужно прививать себе вот это осознание этого. И, безусловно, не отфукиваться и не отворачиваться от вторичного рынка и от идеи приобретения автомобилей за недорого. Потому что и там, вероятно всего, можно найти жизнь какую-то. И мы это уже несколько раз делали. И мне всегда было интересно и даже забавно в какой-то момент. Поэтому дрова, я настаиваю, что мы будем продвигать в эфире нашу рубрику. Пока она не оформлена как рубрика, но нужно сделать. А вот я повелитель дров, Justice Project. Доброе утро. Так, что у нас здесь? Хочу приобрести автомобиль до 2 миллионов. Смотрю на Nissan X-Trail. Какие еще варианты предложите? И надо ли брать 2,5 или хватит 2 литров? Эрик, вот как прямо вот в кассу, видите, вы со своим сообщением. Нет, лучше всегда, когда есть 2 и 2,5, лучше 2,5. А когда есть 2, 2,5 и 3,5, то лучше 3,5. Но это уже вопрос других денег, правильно? А и у X-Trail его еще и нет, этого двигателя. Но 2,5, да. Если до 2 миллионов, тут вопрос, а нужен ли вам автомобиль такого размера, как Nissan X-Trail? Потому что сразу же у нас несколько новинок на российском рынке появилось. В классе кроссоверов, да, это кроссоверы, но при этом они чуть компактнее и могут дать чуть больше современного всего. И в итоге мы опять выходим на вопрос комфорта, что такое комфортный автомобиль. Вот, так что может как-то даже, я даже не знаю, может как-то сплести эти две темы, новинок и комфортных автомобилей. Ну вот, к примеру, я скажу вам честно, вчера написал в компанию Kia запрос, говорю, давай в эфир. Вот в эфир, потому что есть новинки, и по некоторым из них хотелось бы задать вопросы вот по новинкам. Не смогу тебе сказать ничего конкретного. Пришел ответ от компании Kia. Компания Kia не сможет сказать ничего конкретного, кроме того, что уже сказала. Потому что она говорит вот просто пресс-релизами. А что-то конкретное не может. Ну, хорошо. Я бы, может быть, тогда и оставил бы новинки компании Kia в покое. Ну, в смысле, нет конкретики никакой, ну и ладно. Но, с другой стороны, ведь в пресс-релизах конкретика тоже уже какая-то была. Ну, что приставать к людям, если вот сказали и сказали. Вот что сказали, то и сказали. А вы оцениваете из того, что есть. А что из того, что сказано, есть? Значит, есть у нас новость вчерашнего дня. Вчерашнего ли? Не знаю, но в любом случае это в виде письма. Прилетел ворон и принес письмо из компании Kia прямо из российского офиса. Это случилось вчера. Представьте, в воскресенье. Как будто бы нечем больше заняться в воскресенье, кроме как писать пресс-релизы. Представляем вашему вниманию пресс-релиз Kia K5, сертифицирован для российского рынка. И далее пойдем в новости. Я хочу... Сейчас, секундочку, открою ее. Есть ли вообще где-нибудь в письме упоминание «Оптимы»? Потому что у меня создалось ощущение, что К5 везде так К5 и называется. И будет ли это понятно? Да, есть все-таки. Москва, июнь, сообщает. Завершилась российская сертификация нового Kia K5, который прошел все испытания, предусмотренные при оформлении одобрения типа транспортного средства. То есть автомобиль должны были ударить в краш-тесте, краш-тест должен был быть завершен как-то положительно, позитивно, хорошее настроение у него должно было у всех быть. Автомобиль должен быть оборудован системой AirGlonass, потому что без этого тоже новые автомобили не выходят. Ну и так далее. То есть получается, все прошло, все испытания пройдены. Новое глобальное имя для седана бизнес-класса от Kia. В России в настоящий момент в этом сегменте представлен седан Optima. Решение о смене названия обусловлено изменениями в стратегии развития бренда, а также новым вектором развития дизайна самой модели. Ах, вот оно в чем дело. Так что, ребятушки, можно уже петь вот эту панихиду, справлять по Оптиме, потому что теперь Оптима ваша будет называться К5. К5, как К2. Вершина, знаете, такая, одна из самых опасных, считается, восьмитысячников. А это К5, это еще круче. Как вам, кстати говоря, новое название? Оптима или К5? Давайте голосование. Затеем голосование. Давайте. Вот два варианта всего. Оптима. 134-21-35. 134-21-35. Оптима. Внимание. Тот автомобиль, который вы называете Kia Optima сейчас, Optima, на самом деле, да он и раньше назывался К5. Назывался так. Но назывался так он в Корее, на родине, и еще на некоторых рынках. У нас это была Оптима. Оптима 134-21-35. К5 134-21-36. Ой, надо было наоборот. Ну ладно. К5 134-21-36. Ведь для вас, в зависимости там, вот, от новой стратегии, в зависимости от стратегии и всего остального, выбрано название новое для автомобиля. Kia Optima теперь называется так, как и везде. Это будет одно глобальное название для модели. Это, вероятнее всего, говорит о том, что и другие модели, наверное, будут как-то переименованы в свои корейские названия, потому что многие из них у нас на нашем рынке носят свои названия, свои собственные имена. К5, теперь это К5. Окей. Глобальное имя в решение, смена названия обусловлено изменением в стратегии развития бренда. В чем же изменение? И сам дизайн тоже изменился. К5 отличается стремительным силуэтом, напоминает фастбэк, является одним из наиболее изящных седанов за всю историю марки Kia. Его потрясающий облик великолепно гармонирует с ориентированным на водителя салоном. Читаю я письмо. Информационное письмо от компании Kia. Прекрасно. Силовые установки и вообще техника. Представлен на российском рынке новый К5. Приучайте себя постепенно к названию К5. 134-21-35 у нас идет рейтинг. Хорошее решение, правильное дело задумали. Это прибавит автомобилю привлекательности и, конечно, сохранит узнаваемость, когда он будет называться К5. Да, вы так думаете, К5 хорошее название. 134-21-36 тогда для вас. Нет, Оптима все-таки это Оптима. И мы все знаем модель как Оптима. Что такое К5, я не знаю. 134-21-36. Оптима вам нравится больше. Потому что в конечном итоге бренд это делает с расчетом вот на то, что вам это понравится. Это хорошо, это сработает данное решение. Сработает оно. И оно сработает, да, думаете вы. Тогда К5. Голосуйте. Это второй телефон 134-21-36. Если нет, не сработает, и Оптима понятнее, проще и привычнее, и комфортнее, и удобнее, тогда 134-21-35. Голосуйте. Моторы 2 литра, 150 сил, шестиступенчатая автоматическая коробка передач для него предусмотрена, или 2,5 литра, 194 силы, восьмиступенчатый автомат, диапазоны, вероятно. Варианты К5 на российском рынке имеют передний привод. Данная строчка говорит о том, что где-то привод есть полный, а у нас передний. Высота и длина и все остальное, это там уже потом информация вся эта для нас не имеет значения. Сертифицирован, это не означает, что вышел в продажу. Когда старт продаж, когда, вот насколько локализация и все остальное, какова судьба и все, вот этого ничего нет. Я думаю, что и по звонку бы тоже Максим, с которым я вчера связывался, ничего бы не сказал. Пока что 50-50 в нашем голосовании, я так понимаю, что, ну и нормально. То есть для вас не драма и никакая не трагедия, что автомобиль переименовался. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Что теперь вы будете говорить так, как если бы это была странная Audi. У Audi А5, а у этого К5. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Вы в эфире, говорите, товарищ, здравствуйте.
Алло, доброе
да.
утро.
Доброе.
Вот Алексей.
Да, Алексей, ну, да, очень приятно.
Вот, что сказали, Роман, то, что сразу подразумевает, а где же К4, К6, К2.
Ну да, ну вот К-900 вышел. Помните, раньше он назывался Кворис седан, бизнес-седан, да, большой, да, представительский. А теперь он К-900. Вот есть К-5. Представляете пропасть между К-5 и К-900? Цифровая какая? Это ж сколько там можно моделей впилить туда еще?
Да, да, ну вот и может и появится что-то такое. А так, конечно, мы привыкли к названию Optima. И здесь сейчас.
А вообще в целом новую Optima вы познакомились с автомобилем? Ну, технически более-менее понятно, там, по моторам, по коробкам. А в целом модель новая, насколько вы ожидаете?
Честно говоря, нет, не очень. Я к корейским автомобилям так прохладно отношусь, скажем так.
С чем это связано?
Не знаю, какое-то внутреннее только отношение.
Оно базируется на каком-то знании, когда-то полученном, там, когда-то.
Ну, возможно, когда-то. Да, возможно. Хотя мне нравится, например, Stinger, мне очень нравится внешняя машина. Ну, то есть какие-то модели, они, да, интересные, привлекательные, но вот именно.
Но кореец, прям... был бы японец, было бы другое дело совсем.
Ну, да. Думаю,
понял, так. Хорошо, спасибо большое, да. Все принимается. У меня в тележнике автоводитель через УТ, автоводитель, латиницей в одно слово. Там, во-первых, коротенечко о самой новости К5, и потом еще и голосование идет. Дело в том, что компания Kia, вот в этом содружестве Hyundai Kia, компания, ну как бы... младший брат. Потому что основной, старший брат, головная компания, это, конечно, Hyundai. И компания Hyundai вывела еще в финале прошлого года на российский рынок, или в самом начале этого, не помню. Но мы уже давно с ним познакомились. Седан Hyundai Sonata. Sonata, прямо скажем, для компании Hyundai, это модель, которая, в общем-то, никогда не была локомотивом роста. И никогда не составляло сколько-нибудь заметных таких по уровню продаж процентов в общем модельном ряду. Нет, это не самая популярная модель была. Sonata. При этом Kia, вот, ну, насколько я могу заметить, пользуется значительно большей популярностью и привлекательностью. Но стоит посмотреть только на службу такси, которые, вот где Комфорт Плюс или Комфорт работает этот сегмент. Плюс приобретение автомобиля для личного пользования. Всегда мне интересно было, вот почему так случилось. Потому что с технической точки зрения это абсолютно идентичные автомобили. Платформа, силовые агрегаты, силовые установки, трансмиссии, все, в общем-то, унифицировано. Но Optima почему-то представлена на нашем рынке гораздо шире. То есть интерес к ней и привлекательность автомобиля гораздо шире. Вот чем это обусловлено, я не мог себе вот ответить аргументированно, так чтобы окончательно. И даже когда речь идет о новых поколениях, Optima еще нет, есть только картинки, фотографии. Я вот в голосовании, то, что в Телеграме идет, там как раз повесил картинки. Optima и Sonata. Но здесь есть еще третий вариант. Я предположил, что Camry тоже, в общем-то, в этом сегменте достойный игрок. И предложил вам выбрать новую Optima, точнее, все, нужно забывать про Optima, новую К5, Sonata или все же Toyota Camry. Удивительно, 71-9-20, вот так в Телеграме сейчас распределились голоса по этим моделям. Kia Optima, да что ж такое, К5, я все забываю, Kia К5, 71%, Sonata 9% и Camry 20%. Какое-то протестное у вас голосование, абсолютно непонятное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Может быть, вы ответите на вопрос, почему Optima, а не Sonata, при том, что, в общем-то, один и тот же автомобиль. Здравствуйте.
Здравствуйте, а может быть, не по теме, трешка, три транспортных кольца внутренняя сторона, это вот как раз до Заводска, что, ну, стоим, сообщение в навигаторе, пишешь, проверяют пропуска. Так что сюда не суетесь.
Еще раз, пишешь. Еще раз, где третье кольцо? Где
третье транспортное кольцо от Волгоградской до Автозаводской.
Да, нет, там контейнер стоит, упал. Контейнер на дороге лежит. С контейнера ВОЗа рухнул контейнер грузовой. Да.
Скажи, чтобы сюда не ехать, потому что вообще ничего не ехать.
Уже полтора часа, даже больше говорим. Спасибо вам большое. Да, ребят, третье транспортное кольцо. Внимание! Вам говорю, 441 125 автомобилей. Ровно столько автомобилей сейчас на дорогах. 441 тысяча. В начале программы в 6 утра 126 было тысяч. Вот вам динамика прироста количества автомобилей. Третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона. От Волгоградки уже, видите, начинаются затруднения. И туда, в сторону Автозаводской. Там контейнер рухнул с контейнеровоза. И самый контейнеровоз и контейнер занимают разные полосы. И поэтому там очень плохо. «Оптима» — это «Волга», пишет Котельники. Да, Котельники, в определенном смысле слова «Волга», но в еще более широком смысле слова «Камри» — это «Волга». Вот если уж говорить о «Волге», так у меня «Камри» создает ощущение «Волги». Такого автомобиля, который, чтобы его и много, и незатейливо, и как-то так вот с ощущениями, это все-таки «Камри». Если говорить о новом К5, бывшем в девичестве «Оптима», а в замужестве К5, новое название «Оптимы» на российском рынке, Kia К5, вы привыкаете к этому. Вот, и «Соната» новое поколение, это все-таки автомобили, шагнувшие чуть дальше с точки зрения технического оснащения, опционального оснащения и наличия современных ассистентов и чего-то такого, атрибутов современного уровня, высокого технического уровня для автомобилестроения. Я не говорю о железе сейчас, про подвеску, про все остальное, я говорю исключительно об интеллектуальном оснащении автомобиля. Все же «Соната» и «Оптима» — это автомобили новой генерации, которые оснащены, не знаю насчет «Оптимы», но думаю, что по аналогии с «Сонатой» тоже все будет очень хорошо. Пока что ответов я не вижу, почему при прочих равных технических и прочих, и «Соната» сейчас стал роскошным, красивым, элегантным автомобилем в том же типе кузова, «фастбэк», как его называют. Это уже даже не седан, это что-то больше, это в сторону GT уже закосы, какие-то такие динамичные тип кузова. И все равно «Соната» остается в тени «Оптимы». Для меня это не очень понятно. Да, доброе утро, я вас слушаю внимательно. Здравствуйте, доброе утро.
Добрый день, Роман. По поводу «Оптимы» К5. Вроде проходила новость, что Kia запретила вот новую К5, которую распродаются в Корее, в такси продавать. Они решили как бы позиционировать старую «Оптиму» и новую как бы К5, ага, как отдельные машины.
Ну а как можно запретить продавать в такси? Вот как?
Ну как, они просто дилерам своим в Корее запретили продавать.
Нет,
ну,
дилерам понятно, может там централизовано. А как у нас? Вот человек работает ИПшником. ИПшником работает в такси. Он покупает сам, как частное лицо, себе машину. Частник покупает, работает ИП в такси. Как ему запретишь? Никак.
Просто дилер не будет продавать, и все как бы...
Да не, ну я что, ну, то есть как, дилер как, не будет себе продавать. Делают. То есть он просто возьмет пистолет и скажет, к нему приходит клиент и говорит, я вас хочу купить автомобиль. Дилер говорит, нет, позвольте лучше я выстрелю себе в ногу. Такой, в ногу. Второй приходит, говорит, нет, вот я тоже хотел у вас К5 купить. Он такой, нет, извините, я лучше себе прострелю вторую коленную чашечку. Дилер такой стреляет. Зачем? Ну как это не продавать? Нет, если не продавать таксопаркам, централизованно, там, по 100-200 машин, может быть, но тогда ты сразу же стреляешь себе в голову, потому что корпоративные заказы в портфелях многих автопроизводителей занимают львиную долю, ну, то есть ощутимую, особенно сейчас в падающем рынке и в стремительно падающем спросе со стороны частного клиента. Ну, это забавно. Еще забавнее представлять, как вы будете отсекать те, кто в будущем соберется работать на своем частном, персональном автомобиле в такси, а те, кто не соберется работать в такси. Это... Хотя нужно признать, некоторые автопроизводители действительно позволяли себе вольности с гражданскими правами своих клиентов и с правами на имущество. Так мы знаем примеры, когда автопроизводитель, продавая автомобиль, причем автомобиль стоящий очень много денег, ну прямо вот даже больше миллиона евро, не позволяет владельцу пользоваться этим автомобилем. Ну, то есть, вообразите ситуацию. Ты приобретаешь автомобиль, а тебе не позволяют им пользоваться. Тебе говорят, нет, дорогой, ты купил такое, что для обслуживания этого мы тебе снабжаем целую бригаду техников, целую логистическую команду. Ты сам ткни пальчиком в какой-нибудь гоночный трек, где ты соберешься провести уикенд трековый. Мы туда привезем автомобиль, там команда будет его готовить, потом она будет проверять его каждый раз после сессии гонщик, А потом она его запакует снова и увезет. Вот. А тебе нельзя. Не, каждый день, чтобы ты, не дай бог, выехал на дорогу на нем. Не-не-не, такого не будет. Такое тоже бывало. Да, но это... хотя, может быть, и есть что-то общее с этим. Но это, наоборот, признак элитарности и запредельной элитарности. И запредельной специальности этого инструмента, который мы все еще называем автомобиль. Но это запредельная элитарность и запредельная специальность инструмента. И там, напротив, люди тоже и за это тоже платят. За это. Чтобы и техники, и все, и готовили. И ты получал его как некое чудо. И не мог им пользоваться каждый день. Я думаю, что продажа в корпоративные парки – это, ну, немножко другое. Но, на мой взгляд, в наших реалиях это все равно, что прострелить себе коленную чашечку. Но даже последствия будут не такими плачевными. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Kia Optima, Hyundai Sonata, голосование в Телеграме. Да, и ваше мнение. Доброе утро по поводу Kia K5.
Доброе утро, Роман. Да, да. Все нормально. И прекрасный автомобиль Optima, что был старый предыдущий, что... Именно потому, что ценовая политика и цена автомобиля была нормальная. Я вот просто, знаете, что хочу сказать? Вот пока еще автомобили не вышли на рынок, пока еще вот не началось хорошие продажи, которые как были до вот эпидемии. Вот да. На примере, я вот просто ждал, на примере Jetta. Надо кричать сейчас во все горло, чтобы цены не поднимали. Новая Jetta будет с 1,5 миллиона только начесаться. Вот она уже не нужна. Вот чтобы точно такого же не стало с Киевом.
А что? Вот вы говорите, она уже не нужна. А что из седанов вы возьмете за 1,5 миллиона? Из нормальных, современных, оснащенных? Вот что вы возьмете из седанов?
Вот, Роман, ну начнем с того, что автомобиль практически, поменяв только внешность чуть-чуть, штамповки, технически оставшись тем же, стал в 1,5 раза дороже. Это уже о чем-то говорит. Ну пока еще корейцы хотя бы держат, сдерживают. Вот уровень вот той Jetta. А допустим, что мы будем брать К5, да, ну еще до сих пор, пока вот это вот уровень вот этой, ну, бизнес, начальный бизнес, пока еще с 1,5 миллионов, пока еще начинается, надо хотя бы вот это стараться удерживать.
Ну да, вероятно, да, спасибо вам большое. Вы, кстати говоря, хорошо, что вы сказали о корейцах, которые пока еще удерживают цены, и не в пример ваговской группе, они, ну, как-то осознают экономические реалии. Это очень хорошо, что вы упомянули об этом. Компания Hyundai, ее дочерний премиум бренд. Окей, суббренд называется. Премиум бренд Genesis переписали ценники на все легковые модели для российского рынка. Седаны и кроссоверы Hyundai подорожали на 0,4-0,9%. То есть от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от модификации. Седаны Genesis прибавили в цене от 50 до 100 тысяч рублей. Российский офис Hyundai не сообщил об изменениях в прайс-листах, и о повышении цен стало известно в ходе мониторинга сайтов официальных дилеров. Меньше всего подорожали самые популярные модели. Solaris, он стал дороже на 5 тысяч рублей. Creta на 7 тысяч рублей. Но вот в каких комплектациях, во всех, ну это не очень понятно. Седаны Elantra и Sonata, а также кроссоверы Tucson и Tucson N-Line прибавили в цене по 10 тысяч рублей. Флагманский Santa Fe 15. Удорожание коснулось их от хэтча i30N, не коснулось, стоит 2,2 миллиона рублей. А что Genesis? Здесь это 1,1-2,4% повышение стоимости. G70 дороже на 50 тысяч, G80 на 70 тысяч, базовая цена G90 флагмана на 50 тысяч рублей. А версия с мотором 3.3 на 100 тысяч рублей. Но пока тоже, опять же, не очень понятно, вот о каких комплектациях идет речь. Потому что некоторые комплектации там могли подорожать, какие-то версии, а какие-то не подорожать. Но, тем не менее, вот это хорошо, что вы сказали прямо вот в тему, что еще пока держит цену. Ну, вот, собственно говоря, цену и держит. И, кстати, про цену еще одна новость, а тут же о корейцах, оттуда же. Так случилось, что у нас с вами поднакопились темы по корейцам, новинки. И вот сейчас, в этот понедельник, я решил вам эти темы и новинки выдать. Вас бы на Камри покатать, а потом на Волге. Кирилл Пи. Спасибо вам, Кирилл. Катался и на Волге, и на Камри. И больше того вам скажу, что даже в рамках одной модели можно ездить и на Камри, и на Волге. Так было с предыдущим поколением. То есть, когда предыдущее поколение Камри и новое поколение у меня встретились в одном тесте, и целый день я проехал за рулем новый, Азербайджан, по-моему, это был, вот, за рулем нынешнего поколения, причем с мотором правильным, 3.5, вот, V6, все хорошо. А вечером для, ну, нужно было для картинки, для ощущений проехался на предыдущем поколении. Так вот именно вот это ощущение возникло, что предыдущее все равно, что «Волга», а нынешнее это все равно, что «Камри». Но тем не менее, хочу вам сказать, что с точки зрения оснащения и нынешней «Камри» это не самый технологически продвинутый автомобиль. Есть ощущение, что японцы выжидают, чтобы потом, наверное, представить что-то совсем запредельное. Вот, так что, ну, нормально. «Волга» — это не ругательство. «Волга» — это не попытка оскорбить «Камри». Подскажите, а что-таки взять все же, что-таки «Экстрейл»? А то жена запилила, хочет обновить автомобиль. Корейцев она не хочет, согласен, и поменьше. Люблю много кнопочек, чтобы было. Но если много кнопочек, это вам к «Дженезис», конечно, нужно. Нет, ну, до 2 миллионов кроссовер взять сейчас как раз не проблема. И я почему спросил про... Я спросил вас... о том, важно ли, чтобы это был, ну, большой, вместительный кроссовер, типа X-Trail, или, может быть, что-то покомпактнее, потому что 2 миллиона это хорошая цена за что-то чуть более компактное, но более оснащенное, похожее на Seltos, к примеру. Но если не корейцы, тогда похожее на Skoda Karoq, к примеру. Karoq в хорошей комплектации, где можно выбрать все, что угодно. Правда, нельзя выбрать самое важное с хорошим мотором 8-ступенчатый автомат. У тебя либо 8-диапазонный автомат, но моторчик так себе, 150-сильный, по-моему. Либо нормальный моторчик, но тогда DSG. Вот. Но в целом, если уже глаз лег на X-Trail, ну что сказать. К X-Trail особых претензий нет, кроме того, что с точки зрения оснащения, опять же, опционального и мультимедийного, ну так себе, не самый свежий автомобиль. А возвращаясь к компании Kia, опять же, в этом сегменте, на минувшей неделе как-то так тихонечко, спокойненько прошла презентация совершенно новой модели Kia на российском рынке. Это... Crosshatch X-Seed. X-Seed. Crosshatch, ее называют как кроссовером, но на самом деле это хэтчбэк повышенной проходимости. Мы так называем эти сегменты, этот сегмент. Хэтчбэк повышенной проходимости. Построен на платформе Seed. Ну, то есть это Seed, просто хэтчбэк. Hatch-Seed. Доля высокопрочных сталей, ну, и так далее, это все не то. По сравнению с обычным СИДом на 34 мм увеличен дорожный просвет, составляет 184 мм. Усилены тормоза, использованы иные стойки системы стабилизации. Настройки, извините. Да, и еще пластиковый обвес, такой аккуратненький по всему кузову. Выглядит, прямо скажу, симпатично, выглядит хорошо, динамично и даже прям вот привлекательно. В России предлагается исключительно с турбомоторами 1.4-140 и 1.6-200 сил. Трансмиссия безальтернативный 7-ступенчатый робот с 2 сцеплениями. Только. И только передний привод. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю. И вот цены. 1,5 миллиона. Или максимальный обойдется в 1 929 000 рублей. Просто оставлю вас этой информацией. Даже обсуждать не буду. Не дам возможность ни себе, ни вам ничего говорить по этому поводу. Просто Kia Ceed с пластиковым обвесиком, увеличенным клиренсом до 184 мм. 1 929 900 рублей. В максимальной комплектации. Ну, хорошо. Все, остановили, да, или нет? Все, голосование останавливаем. Optima или K5. Очевиднейшим образом Optima более привлекательное название. Я напомню, новое поколение Kia Optima в России выходит под новым глобальным именем K5. Привыкайте к этому. K5. Так она будет называться. Автомобиль сертифицирован в России, но когда появится, информации у компании по этому поводу нет. 487 тысяч автомобилей в столице. Напоминаю о контейнере, который лежит на внутренней трешке у Автозаводска. Из-за этого пробка уже от Волгоградки. В целом 4 балла пробки в Москве. Мама дорогая. Все, я пошел отсюда. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.